Здравствуйте, вы смотрите программу «Дело по душе». Есть разные термины – квилтинг, пичворкинг, но мало кто понимает их. Это лоскутное шитье. Но и в этом термине тоже есть ошибки. Некоторые считают, что лоскутное шитье – это создание чего-либо из остатков, которые есть при выкройке. Это не так. Вот целая палитра тканей, которые используются в лоскутном шитье. И этому делу посвящена наша сегодняшняя программа.
Это более объемное понятие лоскутное шитье, потому что оно включает в себя и пэтчворк, и квилты, то есть и аппликацию, и другие какие-то техники, то есть оно объединяет все.
Расскажите о том, для чего используется вообще лоскутное шитье, и это все-таки средство украшения или это практически вещи практического назначения?
Это уже все перемешалось, да? То есть, когда мы начинаем шить одеяло, мы думаем, что мы им будем укрываться, в смысле использовать его в быту, да? Но хочется его сделать настолько красивым, чтобы оно нравилось не только, допустим, мне, да? И где-то вот мы выставляем их на выставках, поэтому хочется его сделать высокохудожественным. Вы знаете, сколько здесь работы, да? То есть с одним этим ковриком мастерица просидела, может быть, сутки, может быть, двое, да, вот так вот. Потом здесь надо же это все сначала подготовить, нарезать ткани, да, загладить их определенным образом, потом нашить на машиночке, потом обработать это все, да. Потом посмотрите по цвету, подборочку сделать. Это же все время. Это что? Ну, скорее всего, сначала это для быта, да? То есть это подушки, это одеяло, это какие-то приспособления для кухонных этих самых прихваточек, вот такие, да? Ну, сейчас уже пэтчворк перерос, скажем так, бытовое использование, поэтому мы делаем и одежду, и аксессуары, и какие-то украшения для дома. То есть то, что украшает наш быт.
И каждая страна, где занимаются таким видом творчества, тянет лоскутное одеяло на себя. Однако можно предположить, что и споров о появлении таких вещей не надо. Все-таки ткани раньше были очень дорогими и редкими, а то их совсем не было. Не выбрасывать же обрезки, остающиеся при раскрое. Это первая практичная экономичная функция. Лоскутные одеяла, создаваемые в крестьянской среде, несли исключительно практическое назначение, они защищали от холода. А иногда одеяло, костюм или другая вещь с помощью такого же лоскута чинились, на них делали заплатку. Одно время даже считалось неприличным семье, где есть достаток, пришивать заплатку к одежде, да и вообще делать вещи из отбросов производства. Однако параллельно существовала и традиция шитья одеял к свадьбе и рождению ребенка. Эти изделия соединяли в себе декоративную и символичную функции, как будто передается материнское тепло. То есть вот такие детали мы используем для того, чтобы создать какую-то общую, так скажем, коллективную работу.
Коллективную работу.
Потому что я так понимаю, что это ваши участницы делают, да, клуба такие вещи. А все вот это собственно говоря, те инструменты, которые непосредственно используются.
Это, во-первых, быстрее. Да? Во-вторых, это надежнее, да? То есть у меня, когда я пользуюсь ножницами, то у меня происходит сдвижение тканей, да?
То есть получается, у нас, во-первых, ничего не режется, потому что мы на таком прорезиненном коврике, который достаточно крепок.
Да.
У нас все проходит по ровным линиям и по тем линиям, которые нам необходимы, квадраты, прямоугольники, треугольники и так далее, большие, маленькие, и размер тоже отмечается. И помимо этого мы еще все это очень быстро делаем, потому что не приходится руками сжимать ножницы, а просто проводится.
И не происходит сдвижки, более точная крой происходит, да, при помощи как раз вот такого.
Хоть я и не закройщик, но попробовать в таком деле работу ножа, мне кажется, необходимо.
Освоили?
Нет еще.
Вот от себя надо резать. От себя.
От себя.
Ага. От себя.
Ну, почти.
Ну, это просто надо еще навык.
Навык надо иметь, конечно. То есть в результате вот работы с таким, с такими инструментами, потом в дальнейшем эти лоскутки соединяются уже с помощью швейной машинки, да. И после чего уже начинается их составление композиции в какую-то определенную...
Да.
Их составление в какую-то определенную композицию.
Совершенно верно. То есть композиция выбирается заранее.
Вот я как раз-таки хотел поговорить. Создается ли какой-то эскиз этой композиции? Как она создается вообще? Или ощупью, интуитивно?
Нет, сначала выбирается рисунок. Да? Рисунок. Вот в классике, если вот мы рассмотрим вот такой вот блок, да, то мы сначала выбираем себе рисунок. Затем к нему подбираем ткани. Должна быть основная какая-то ткань, да, и дополнительные ткани. То есть какие ткани не сочетаются между собой, мы их сразу отбрасываем. Поэтому тут идет и подбор и цвета, и чтобы он вписался, этот цвет. Да? Вот здесь немножко они одинаковые ткани, да? Они немножко теряются.
То есть такая навыка колориста должна быть тоже?
Да.
Колористики. Да. Расскажите нам для наглядности, как создается это лоскутное изделие.
Ну вот лоскутное изделие на примере вот этих уже готовых блоков. Я расскажу, как его собирать. Для этого мы берем основу, подклад и прокладку. Вот здесь есть, да, вот эта подкладка, вот эта прокладочка мягкая, синтепончик, да, и основка. Вот на эту основку выкладываются блоки. Ну, в разном порядке, в каком нам хочется. Так вот выкладываются, а затем они простегиваются, пришиваются на машинке. Да,
как вот на этом образце.
Да, пришиваются, обшиваются строчечкой и простегиваются. Все изделие лоскутное обязательно простегивается.
И потом в дальнейшем закрывается вот таким элементом,
да? Да. Вот этот вот элемент немножко не доработан, потому что здесь нет серединочки. То есть он должен быть вот с такой серединочкой. Здесь будет другого цвета, да? А эта вот серединочка пойдет к этому.
Ну, то есть получается, правильно я понимаю, перед этим, то есть когда мы начинаем уже непосредственную работу, у нас, во-первых, мы нарезаем с помощью мата и специального ножа, нарезаем сначала небольшие лоскутки для того, чтобы их шить, затем...
Причем определенной формы лоскутки,
Затем мы все эти лоскутки определенной формы, одинакового размера сшиваем с помощью машинки, проглаживаем, и только после этого у нас уже получается такой блок, который можно использовать в работе.
Это только в этой технике.
Только в этой технике?
Да, а в другой технике немножко по-другому. А в этой технике совершенно верно. Сначала мы делаем блок, потом мы его пришиваем на основу.
А вообще, когда создается изделие, оно всегда создается из блоков? Или бывает такое, что кусочек, 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 кусочек?
Нет, бывает кусочек, 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 когда это крейзи, да, вот здесь вот, допустим. Здесь уже никакого кроя нет. Здесь свободное шитье со свободным кроем.
То есть такое творю, что хочу, да?
Да, да.
Хорошо, а вот еще, да, какой-то пример вы хотели нам продемонстрировать?
Да. Есть еще такая техника, которая называется кафедральные окна. Это одна из моих любимых техник, поэтому я как бы шью много таких вещей. Но она тоже со временем трансформируется. Если вот я вам сейчас показываю, это не классика. Есть классический способ, он немножко долго делается, да? А здесь выкраивается кружочек, к нему делается основочка вот такая вот мягонькая, вставляется туда, сверху закрасочка из другой ткани, и потом уже подгибаются лепесточки. Лепесточки подгибаются, и он прошивается вручную. Это чисто ручная техника. Потом они сшиваются между собой. Закрасочка может состоять из одной ткани или из множества тканей. А вот то, что тут у меня сделано, это уже трансформированная техника. То же самое получается, да? Вот наглядно то же самое получается. Только здесь пришивается квадратик, и на него выкладывается закрасочка, и уголочки подгибаются, стороны вот так вот подгибаются и прошиваются. То есть, в принципе, похоже на это, да? Но совсем другая техника. Самые простые – это все-таки работа с полосой. Но настолько увлекательна и разнообразна может быть работа, что даже забываешь о том, что есть какая-то классика, что есть более сложное шитье. Вот когда занимаешься только полосой, там возникают такие шедевры.
Неудивительно, что люди, занимающиеся лоскутным шитьем, увлекаются этим делом. Ведь оно позволяет создавать целые картины, но из ткани. И каждая вещь, созданная своими руками индивидуально и сделана с душой. Сейчас уже нет границ, что это за вещь. Это и одеяла, и подушки, жилеты и сумки, бусы и нарукавники, и аксессуары. Словом, все, что придет в голову ее создателю, может быть реализовано. Благодаря этому человек раскрывает свой внутренний мир, потенциал, возможности, отвлекается от суеты, сосредотачивается на любимом деле, а потом передает вещь из поколения в поколение. Ведь самое ценное, что есть в таком изделии, это человеческий труд и тепло.
Thank you.